Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Пакистане убит лидер движения «Аль-Каида» Усама бин Ладен. Как его смерть изменит борьбу с международным терроризмом? Германия и Австрия открыли свои рынки рабочей силы для стран новых членов ЕС. Повлияет ли это на укрепление европейского единства? В Лондоне премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Почему этого спектакля ждут с таким интересом и нетерпением? Эти вопросы поставил перед нами понедельник, 2 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Проведенные тесты ДНК подтвердили информацию о гибели в ходе операции американских спецслужб в Пакистане лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Об этом сообщили представители американского руководства. Первым об нейтрализации и убийстве организатора терактов 11 сентября 2001 года и некоторых других громких нападений сообщил поздно вечером в воскресенье по американскому времени президент США Барак Обама. Он сделал соответствующее заявление по телевидению. Эта новость вызвала во всем мире бурную реакцию политиков и общественности. На теме работал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Уроженец Саудовской Аравии Усама бин Ладен считался одним из создателей международной террористической сети «Аль-Каида» и после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне официальным врагом номер один Соединенных Штатов Америки, за голову которого была объявлена награда в 25 миллионов долларов. Президент Барак Обама, речь которого в Белом доме прервала вещание большинства западных телеканалов, заявил, что Вашингтон некоторое время назад получил информацию, что Усама бин Ладен скрывался в двухэтажном частном доме в пакистанском селении Аббатабад в 60 километрах от столицы Исламабада. Причем здание, по словам источников правительства Пакистана, находится в нескольких метрах от местной военной академии. После того, как данные подтвердились, при участии пакистанских спецслужб, в это место вчера была отправлена группа спецназа морской пехоты США, которая взяла дом штурмом и уничтожила бин Ладена, одного из его сыновей и еще нескольких приближенных, оказавших вооруженное сопротивление. Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты провели финальную часть операции полностью самостоятельно.
Сегодня под моим руководством Соединенные Штаты организовали специальную операцию в селении Абботабад в Пакистане. Ее провел небольшой отряд американцев, проявив выдающуюся храбрость и профессионализм. Ни один американец не пострадал. Они позаботились о том, чтобы не было жертв среди мирных жителей. После перестрелки они убили Усама бин Ладена и захватили его тело. Смерть бин Ладена – самое значительное достижение в ходе нашей борьбы с Аль-Каидой. Но эта смерть не означает, что мы прекращаем свои усилия. Нет сомнения в том, что Аль-Каида продолжит организовывать нападения на нас. Мы должны и будем бдительными дома и за границей. Мы должны еще раз подтвердить, Соединенные Штаты не ведут и никогда не будут вести войну с исламом. Бен Ладен был не исламским лидером, а убийцей мусульман. Аль-Каида убила множество мусульман в разных странах, в том числе и в нашей. Поэтому уход Бен Ладена должны приветствовать все, кто верит в мир и человеческое достоинство.
Позднее американская администрация сообщила, что тело Усамы бин Ладена было похоронено в море. Смерть Усамы бин Ладена вызвала оживленную реакцию во всем мире. Великобритания, Германия, Франция, ряд других стран приветствовали гибель бин Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поздравил президента США Барака Обаму с победой справедливости. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал талибов и боевиков Аль-Каиды после гибели Усамы бин Ладена прекратить вооруженную борьбу.
Я призываю талибов извлечь урок из того, что произошло вчера, и воздержаться от вооруженной борьбы, не разрушать собственную страну, не убивать своих братьев-мусульман, сыновей своей земли. Им следует выбрать мир и безопасность, спасти свою страну от нищеты и хаоса. Если они до сих пор этого не поняли, то им нужно уяснить это сегодня и прекратить войну против собственного народа.
Усама бин Ладен, считавшийся на Западе и многими мусульманами воплощением зла, в то же время вызывал восхищение большого числа радикальных исламистов во всем мире, приветствовавших его идею непрерывного джихада против США и ряда светских и даже теократических режимов в мусульманских странах. Он родился в 1957 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в богатой семье. С детства бин Ладен воспитывался в традициях консервативного ваххабистского ислама. После окончания учебы в колледже примкнул к группам, организовывавшим помощь маджахедам, боровшимся против советских войск в Афганистане в 80-х годах прошлого века. В 1988 году он создал собственную, тогда еще небольшую группу, названную Аль-Каидой. Примерно с 1990 года это движение начало организовывать террористические акты против стран западного мира, их объектов и отдельных граждан за рубежом, в том числе в Саудовской Аравии, власти и королевскую семью которой бин Ладен считал предавшими исламские традиции. Он жил в изгнании в Судане, а потом из-за нажима на власти в Хартуме со стороны правительств многих стран перебрался в Афганистан, где наладил контакты с Талибаном. Его, в частности, считают организатором таких терактов, как убийство 62 туристов в египетском Луксоре в 1997 году, взрывы американских посольств в 1998 году в Кении и Танзании, когда погибли 224 человека, и атака на корабль ВМС США «Коул» вблизи берегов Йемена в 2000 году. В 2004-м Усама бин Ладен официально взял на себя ответственность за террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года, то есть за убийство более 3000 человек, за которой последовало вторжение западных стран в Афганистан, руководимый тогда талибами, которые отказались выдать бин Ладена для международного суда. Александр Гостев, Радио Свобода.
О том, какое влияние может оказать смерть лидера Аль-Каиды на ситуацию в Пакистане, одном из ключевых союзников США в регионе, говорит обозреватель Радио Свобода «Свободная Европа», пакистанский журналист Абубакар Сиддик. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Что известно о возможном участии в операции пакистанских сил безопасности?
Насколько мы знаем, сейчас это была полностью американская операция. Разведданные о местонахождении бин Ладена, слежка за этим местом в течение месяцев и сама эта операция – все сделали американцы. Что пакистанцы говорят, это то, что они могли дать разрешение американцам использовать вертолеты, чтобы отправиться в это место. Но пакистанцы не были посвящены в детали, и тому есть причины. Годами американцы жаловались на двойственную политику Пакистана. С одной стороны, Пакистан был союзником США на передовой, с другой стороны, были очень серьезные сомнения в искренности действий Пакистана. Мы видели в последние годы, и это то, что говорили американские официальные лица, что пакистанцы преследовали одни группы, но в отношении других делали это неохотно, например, таких как афганские талибы. Пакистан действовал против групп, которые представляли угрозу для него самого, но не был столь активен в преследовании, скажем, группы, которую обвинили в нападении на индийский город Мумбай в 2008.
Это нормальная практика, что американские силы проводят такие операции в глубине пакистанской территории.
Сотрудничество Пакистана и США после терактов 11 сентября 2001 года было сложным. Пакистан разрешил определенному числу американских агентов действовать на своей территории. Но со временем появились разногласия. Если американцы пытались преследовать тех, кто представлял угрозу для национальной безопасности США, но не являли немедленной опасности для самого Пакистана, пакистанцы каким-то образом противодействовали этому. Пример – удары беспилотных самолетов. Пакистанцы помогали американцам в нанесении этих ударов, предоставляя разведданные о целях, но одновременно выступали против расширения подобных ударов на Балуджистан, район страны, по мнению американцев, где скрываются лидеры афганских талибов.
Афган талибан лидершип из хайдинг. Какова реакция в Пакистане на сообщение, что бин Ладен был найден не в отдаленных районах на границе с Афганистаном, как многие полагали, а в глубине страны, недалеко от столицы?
Аль-Каида очень сложная организация. Она использует технологии, в том числе и в коммуникационной сфере, так что представление, что Аль-Каида является порождением населенных пуштунами районов на афгано-пакистанской границе, не совсем верно. Пуштуны на самом деле жертвы терроризма. терроризма. Произошедшее согласуется с предыдущими случаями поимки или убийства лидеров Аль-Каиды в Пакистане. Большинство из них произошло в городах, например, в Пешаваре, рядом с Исламабадом, Лахором. Для Аль-Каиды, естественно, искать убежище там, где никто не будет искать. А Абботабад, там нет талибов, там есть военный гарнизон, это курорт.
Какова реакция в Пакистане на убийство Бен Ладена?
Реакцию мы пока еще не очень видели. Официальная позиция — это была американская операция, но при этом подчеркивается, что Америка и Пакистан — союзники, и устранение Бен Ладена приветствуется. Однако у Бен Ладена было много сторонников в Пакистане среди некоторых политических сил и среди боевиков, которые воюют в Кашмире и в Афганистане. Вся эта обширная сеть группировок боевиков является союзницей Аль-Каиды, и религиозные партии, хотя и не выигрывали выборы, представлены на политической сцене. Так что я не буду удивлен, если в ближайшие дни пройдут акции протеста против убийства Бен Ладена.
Каковы будут последствия убийства Бен Ладена для Пакистана? Появляются сообщения, что боевики грозят местью или разрывом соглашения о перемирии с властями.
Я разговаривал сегодня со многими пакистанскими экспертами. Они считают, что мы можем увидеть подобную реакцию боевиков, союзников Аль-Каиды. В прошлом Аль-Каида не раз угрожала Западу атаками на его территории. В заявлениях западных лидеров мы видим сегодня ясные призывы к бдительности, чтобы предотвратить новые нападения. Убийство Бен Ладена – очевидный удар по Аль-Каиде. Он был одним из основателей этой организации, он ее субсидировал, он обладал харизмой, с аурой неуязвимости. Но мы можем увидеть новое лицо экстремизма, рост числа не очень масштабных нападений, но в большем количестве мест, подобно тому, как мы видели недавно в Марокко.
Обозреватель «Радио Свобода», «Свободная Европа», пакистанский журналист Абубакар Сиддик. О операции спецслужб, завершившейся смертью Усамы бин Ладена, ее последствиях для борьбы с международным терроризмом, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», ведущей программы «Премии мир» Ириной Лагуниной и московским военно-политическим аналитиком Александром Гольцем.
Найти этого человека было чрезвычайно трудно. Ведь если все описывать в оперативных терминах, чего проще? Внедрил агентов в организацию, подкупил кого-то, установил место, высадил спецназ. Таких операций довольно много. Штука вся в том, что этот конкретный человек, Усама бен Ладен, скрывался очень изощренно. За ним стояли вполне влиятельные силы. Уникальность этой операции следует рассматривать именно с этой точки зрения.
О том, как скрывался Усама бен Ладен, долгие годы говорили, что он кроется где-то чуть ли не в пещерах на границе Пакистана и Афганистана. Однако он жил чуть ли не в особняке в 100 километрах от Исламабада, столицы пакистанской. Кроме того, по состоянию здоровья он проходил довольно сложные медицинские процедуры, которые возможно провести только при, ну, таком повышенном медицинском внимании.
Нам предстоит еще много всяких открытий, потому что в какой-то степени сформирован миф. Миф о том, что это человек исключительно аскетического образа жизни. После того, как Саудовская Аравия в 1991 году лишила его гражданства и заморозила его счета, у него не было уж так много денег. Тем не менее, он продолжал финансировать операции. Тем не менее, у него был личный шофер, у него был личный секретарь, у него был личный врач. И вот теперь действительно выясняется, что жил он отнюдь не аскетически, не в пещере, а в домике, который стоит приблизительно миллион долларов. Образ, который был создан для потенциальных мучеников и бойцов так называемого джихада, и образ, который мы будем знать через какое-то время непременно, образ реального Усама бен Ладена, они, конечно, будут различны.
Александр, американские спецслужбы, которые работают в сотрудничестве с пакистанскими коллегами, с коллегами из других стран НАТО, в последние месяцы одержали несколько успехов у них было. Усама бен Ладен не первый лидер, скажем так, мусульманского подполья, введированный посредством специальных операций. В какой степени эти успехи спецслужб влияют на общую военно-политическую ситуацию в Пакистане и Афганистане, как вы считаете?
Тут очень вопрос, на самом деле, непростой, как не просто вопрос о взаимоотношении американских и пакистанских спецслужб. Ну, давайте не будем как-то лукавить. Мы все же хорошо понимают, что в пакистанских спецслужбах много людей, которые сотрудничали и с талибами, и с Усамой бен Ладеном в эпоху после советской оккупации и во время советской оккупации. Вот так вот принести на блюдечке американским спецслужбам Бен Ладена, я думаю, для пакистанских спецслужб, которые находятся в чрезвычайно специфических отношениях и с собственным государством, и с генеральным штабом своим, чрезвычайно было непросто. Надо отдать должное американцам. Похоже, им удается наладить какое-то деловое сотрудничество со спецслужбами вот этих стран Большого Ближнего Востока. И понятно, что возможности собственной американской разведки, ЦРУ, военной разведки, они безграничны только в блокбастерах. Для оперативной работы в этих странах им, конечно, нужна местная поддержка. И похоже, вот что произошло последний год где-то, удается наладить сотрудничество со спецслужбами других стран, то представляет собой, может быть, не менее сложную работу, чем, собственно, поимка террористов.
Ирина, на ваш взгляд, Аль-Каида без Усамы Бен Ладена жизнеспособная организация? Известно, что она строится как горизонтальная сетевая структура, не зависящая напрямую всегда от воли лидера.
Да, я бы не стала ее вообще называть организацией, я бы стала ее называть движением. У него есть несколько центров. И один из центров явно совершенно сейчас в Афганистане. Другой центр – это Аль-Каида Аравийского полуострова, своего рода центром в Йемене. Определенная жизнеспособность, конечно, у этого движения есть. До Бен Ладена терроризм концентрировался на достижении местных целей. Будь то убить местного лидера, будь то подорвать чью-то власть где-то в регионе. При Бен Ладене это приняло характер глобального джихада. Это приняло характер идеологии. Терроризм вышел на уровень идеологического течения и стал, в общем, сродни тому же фашизму или коммунизму, когда он стал надгосударственным. Вот эта идеология, конечно, очень живуча.
Россия приветствовала успех американских спецслужб и заявила о готовности продолжать сотрудничество в борьбе с мировым терроризмом. Александр, что имеют в виду российские представители, когда говорят о российско-американском сотрудничестве в борьбе с мировым терроризмом? Вот в контексте убийства Бен Ладена.
Я не припоминаю случая, чтобы были какие-то результаты нашей совместной антитеррористической деятельности, если такая ведется. Честно сказать, у меня большие сомнения относительно этого антитеррористического сотрудничества. Если говорить о антитеррористической деятельности всерьез, она строится на данных агентурной разведки, на оперативной деятельности, на внедрении своих агентов в эти организации. Прямой путь расшифровать этого агента – это сообщать информацию, которая идет от него, кому-то еще. Это тончайшая игра. Я хорошо понимаю логику спецслужб, которые не очень торопятся сотрудничать в этой сфере.
Может быть, заявление российских представителей следует рассматривать как пропагандистское, с целью еще раз запараллелить то, что происходит на Большом Ближнем Востоке и ситуации на Северном Кавказе, как вы считаете?
В этом нет никаких сомнений. Одно из важнейших направлений российской пропаганды, как внешней, так и внутриполитической, что Россия для внутреннего употребления России – это жертва международного терроризма. Для внешнего употребления мы находимся в одних траншеях вместе с другим цивилизованным миром.
Можно ли как-то вывести равнодействующую? Силы зла, условно говоря, становятся сильнее или они ослабевают?
Говорить о том, что они ослабевают, пока, к сожалению, не приходится. Как мы видим, Афганистан постепенно скатывается просто в систему нового хаоса. Пакистан очень нестабилен, и нестабильность эта растет буквально с каждой неделей. На самом деле мы сейчас намного больше в сводках видим сообщения о взрывах в Пакистане, чем в Ираке, например. Ирак сейчас более стабилен, чем тот же, например, Йемен. Но далеко пока непонятна роль, которая будет за экстремистскими организациями в Египте, например. Совершенно непонятно, что будет в Йемене. Недавнее подписание соглашения между ФАТХ и ХАМАС тоже, в общем, не сулит ничего хорошего с точки зрения стабильности в регионе. Единственная страна, которая сейчас выглядит действительно гарантом стабильности, это Саудовская Аравия, в которой, кстати сказать, смерть Бен Ладена, хоть и так довольно тихо, но была воспринята исключительно положительно. Но там есть свой момент, потому что для саудовской семьи королевской Бен Ладен был просто личным врагом.
Эксперт «Радио Свобода» Ирина Лагунина и военный аналитик из Москвы Александр Гольц. Смерть Бен Ладена, взявшего на себя ответственность за самый жестокий теракт в новейшей истории, вызвала ликование в Соединенных Штатах и расценена как справедливое возмездие за преступление. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Нью-Йорке Александр Сиротин. Александр, добрый вечер. Пожалуйста, чуть подробнее о реакции в Вашингтоне и других крупных американских городах.
Добрый вечер. Ночью, сразу после заявления президента Обамы, тысячи людей собрались на Таймс-сквере и возле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Этот район для нью-йоркцев навсегда останется под названием Ground Zero. В этих двух районах сегодня с утра толпы скандируют «USA, USA». Одни с американскими флагами залезают на фонарные столбы, другие встают на крыши своих автомобилей, размахивая американскими флагами. То тут, то там хором поют песню «Благослови Бог Америку» или гимн Соединенных Штатов. Это особый день прежде всего для тех, кто потерял своих близких 11 сентября 2001 года. Как сказал один, прошло много времени, но семьи погибших испытали хоть какое-то облегчение. Справедливость восторжествовала. Это, конечно, не залечит наши душевные раны, но одним террористом, крупнейшим в мире, стало меньше. И это, как мы надеемся, может стать началом постепенного уничтожения такой страшной раковой опухоли, как терроризм. Политолог Брит Хьюм, комментатор Fox News, сказал, президент принял решение не применять точечную бомбардировку убежища Бен Ладена, дабы потом не было сомнений, что именно он был убит. Он и его советники приняли верное решение высадить десант, уничтожить Бен Ладена, но иметь доказательства, что это был именно он. Надо отдать должное тем, кто разработал операцию, и десантникам, выполнившим задачу, не понеся никаких потерь. Но важно еще...
Александр, верно ли я понимаю, что такого рода мнение является сейчас господствующим в Соединенных Штатах, и Бараку Обаме после проведения этой операции, которой он командовал, как сам Обама заявил, выступая по телевидению, его рейтинг пойдет наверх?
Да, действительно, это так. И многие политологи об этом говорят, что в последнее время в мировых средствах массовой информации часто говорят о закате Америки, но то, что произошло, говорит о другом. И эта победа, естественно, повысит рейтинг президента Обамы, по крайней мере, на короткий срок. Разумеется, он использовал знания, полученные от предыдущих администраций, но теперь труднее будет упрекать его в замедленной реакции. Отныне это будет рассматриваться скорее как осторожность и более тщательная подготовка к выполнению задачи.
Спасибо. Александр Сиротин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, рассказал о первой реакции в Соединенных Штатах на смерть Осамы бин Ладена, лидера террористического движения «Аль-Каида», который был ликвидирован минувшей ночью американским спецназом в результате специальной операции, которая была проведена в одном из городов неподалеку от Исламабада. Уже проведен анализ ДНК, подтверждено, что погибший действительно Осама бин Ладен. По некоторым сообщениям, он похоронен в море, тело его погребено, а за развитием событиям будем внимательно следить. Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Германия и Австрия открыли свои рынки рабочей силы для трудовых мигрантов из стран новых членов Европейского Союза. Повлияет ли это на укрепление европейского единства? В Лондоне премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Почему этого спектакля ждали с таким интересом и таким нетерпением? Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Радио «Свобода». Новости.
Проведенные тесты ДНК подтвердили информацию о гибели в ходе операции американских спецслужб в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Операция по его захвату продолжалась около 40 минут. В ней были задействованы несколько боевых вертолетов, один из которых упал и загорелся. По всему миру усилена охрана американских посольств. О возможных актах мести боевиков предупредил директор ЦРУ Леон Панетта. Гибель Усама бин Ладена вызвала оживленную реакцию во всем мире. В Вашингтоне и Нью-Йорке тысячи людей вышли на улице, приветствуя сообщение о смерти лидера Аль-Каиды. Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран приветствовали гибель Бен Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. Пресс-служба Кремля заявила, что Москва приветствует успехи США, достигнутые в борьбе с международным терроризмом. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали сегодня новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. По поступающим сообщениям, за последние часы погибли по меньшей мере 6 человек, десятки были ранены. На северо-западе Пакистана при взрыве рядом с мечетью в городе Чарсада погибла женщина и трое детей, еще 5 человек были ранены. По данным полиции, недалеко от места, где сработало взрывное устройство, находится также полицейский участок. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Рака и Идлиб. Европейский суд по правам человека завтра примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия был нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Государственную Думу России поступили несколько законопроектов о борьбе с коррупцией. Они делают это занятие более эффективным, по мнению президента России Дмитрия Медведева, который объявил несколько дней назад о внесении в российский парламент этих документов. Согласно законопроектам, фактически отменяется понятие банковской тайны для чиновников и членов их семей. Многие эксперты говорят, что такая мера может быть полезной. Реакцию политиков и экономистов на антикоррупционные инициативы президента России узнавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Законопроекты, внесенные 28 апреля Дмитрием Медведевым в Госдуму, содержат поправки сразу в несколько действующих российских законов. В частности, в законы о банках и банковской деятельности, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и в налоговый кодекс. Согласно этим поправкам, люди, занимающие или желающие занять государственные должности различного ранга, не смогут скрыть свое имущество и доходы от уполномоченных президентом проверяющих органов. В частности, для них фактически перестает существовать такая удобная для всех коррупционеров вещь, как банковская тайна. Поправки президента были переданы в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Член этого комитета, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, говорит, что необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с коррупцией становится особенно ясна после недавних выступлений генерального прокурора России Юрия Чайки.
Количество случаев предоставления недостоверной информации об имуществе и доходах денежных средств со стороны служащих государственных, муниципальных, возросло многократно. Как только обязали давать декларации, декларировать в обязательном порядке, и свои доходы, имущество и родственников стали предоставлять недостоверную информацию. Следовательно, надо проверять. Проверять нужно на основании закона. У нас в настоящий момент, статья 26 о банках и банковской деятельности закона, устанавливает те случаи, когда может предоставляться информация по счетам и вкладам граждан. Соответственно, она должна быть расширена. В этом и есть суть президентской законодательной инициативы. В том числе можно будет запрашивать сведения и проверять их из системы Росреестра. И вообще-то в этой системе можно будет узнать информацию обо всем имуществе. Конечно, запрашивать информацию из-за рубежа будет сложно или практически невозможно. Это так. Ну и плюс ко всему должна быть установлена, конечно, ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларации. С одной стороны проверка, с другой стороны ответственность, и дает основание говорить о том, что законодательная инициатива президента будет эффективна.
При этом экономисты, знающие о международных обязательствах России по борьбе с коррупцией, говорят, что за границей финансовые организации уже давно относятся к госчиновникам и общественным деятелям не так, как к обычным гражданам. Экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин поясняет, что особый контроль осуществляется всеми странами, присоединившимися к группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, английское сокращение FATF, членом которой Россия стала еще в 2014 2003 году.
Дело в том, что режим раскрытия банковской тайны и режим сопровождения сделок крупных государственных деятелей, деятелей суда, партийных руководителей для всех стран, которые подписали конвенцию ФАТФ, он примерно одинаков. Заключается он примерно в том, что никакой банковской тайны для них не существует. С другой стороны, значительная часть чиновников в понимании ФАТФ такими государственными деятелями не являются. Им не секрет, что у нас 20 миллионов долларов может иметь в год вполне себе руководитель районного какого-нибудь объединения ЖКХ, и это несложно, он к государственным деятелям не относится. И есть одна проблема. Дело в том, что Центральный банк России для открытия счетов за пределами России на сумму более, кажется, сейчас 30 тысяч долларов, при такой операции он требует уведомлять себя, и дальше эти счета становятся сколько-нибудь, но прозрачными для российского регулятора. Можно, конечно, этого не делать. Однако это уже серьезная и даже не совсем административное правонарушение. Приходится замыкаться в пределах России. Никто не говорит о том, что этот закон должен быть 100% абсолютно эффективным. Меня вполне устроило 15% его эффективность. Знаете, 15% российского взяточничества – это очень много.
Новые законопроекты встречены достаточно благожелательно и некоторыми оппонентами Кремля. В частности, один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Милов нашел в них рациональное зерно, но при этом подчеркнул в интервью «Радио Свободы», что механическая корректировка законодательства отнюдь не главная вещь в борьбе со взятками и откатами.
Лишение чиновников банковской тайны – это дело правильное, но самое главное, что в принципе вот эти все меры, они хотя и неплохие, но это далеко не главное в борьбе с коррупцией. Главное – это политическая воля, а главное – это демонстрация того, что власти готовы идти на жесткие меры в отношении очевидных случаев коррупции, невзирая на чины и невзирая на какую-то личную приближенность. А, к сожалению, это не случай России. И вот проблема Медведева и всех его разглагольствований о борьбе с коррупцией последних лет состоит в том, что вопиющие случаи коррупции на высшем эшелоне власти, они остаются неприкосновенными. Есть масса примеров того, как друзья и родственники высших представителей российской власти прекрасно живут себе, жируют на непонятно откуда взявшиеся доходы. И, конечно, в этой ситуации там какие-то отдельные фрагментарные меры, это все совершенно недостаточно. Нужна явная политическая воля, которой, к сожалению, пока мы не видим.
Кроме политической воли, добавляет Владимир Милов, должна быть еще и воля общественная.
Есть такая проблема серьезная. Очень многие люди видят в коррупции не какое-то зло, а наоборот средство решения проблем. Сталкиваются люди с трудностями, например, чтобы отдать детей в детский садик или оформить какие-то разрешительные документы или там машину новую зарегистрировать. Да, и вдруг вот там раз дал на лапу, и вроде как все проблемы решились. Но это иллюзия того, что это помогает какие-то проблемы решить, потому что на самом деле оно их только множит. И вот такие вот коррупционные нарушения закона, когда люди кому-то дают взятки для того, чтобы сдвинуться в каких-то своих частных делах, ну, на самом деле это всегда приводит к укреплению, усилению той системы, которая в итоге висит вот этим тяжким грузом на нашей шее, и из-за нее мы вынуждены с каждым днем платить все больше.
Коррупция рассматривается многими как своего рода смазка, на которой в условиях отсутствия реального гражданского контроля еще хоть как-то вертятся шестеренки государственной машины. Если это так, то Дмитрий Медведев рискует, как недавно выразилась политолог из «Единой России» Ольга Крыштановская, своей борьбой с коррупцией превратить государство в руины. Любопытно, что это предостережение последовало от члена партии, перед активистами которой Дмитрий Медведев и анонсировал свои антикоррупционные меры. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 2 мая. Германия и Австрия сняли ограничения на въезд трудовых мигрантов из 10 стран ЕС – Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. В Германии такое нововведение вызвало неоднозначную реакцию. Власти и работодатели в целом позитивно отнеслись к либерализации рынка труда, надеясь, что ФРГ будет покрыть дефицит квалифицированных кадров. Профсоюзы опасаются, что наплыв гастарбайтеров приведет к серьезному снижению снижению заработных плат и урезанию прав наемных работников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
По прогнозам Нюрнбергского института исследований рынка труда и профессий, отныне ежегодно в Германию будут прибывать около 100 тысяч гастарбайтеров из новых стран Европейского Союза, говорит научный сотрудник этого института, профессор экономики Герберт Брюкер. Население опасается последствий вступившего 1 мая в силу нововведения. Опасается в первую очередь снижения зарплат и роста безработицы. С экономической точки зрения мне эти страхи понять сложно. На самом же деле, на мой взгляд, отмена ограничений сбалансирует рынки. Появится больше инвестиций, что приведет к дальнейшему росту немецкой экономики. В целом, это нововведение окажет нейтральное действие на немецкий рынок труда. Герберт Брюкер считает, что многим потенциальным гастарбайтерам, даже квалифицированным, будет непросто найти работу в Германии. Большинство работников, готовых на переезд, владеют английским, но не немецким языком. Из-за этого им будет очень сложно интегрироваться в Германии. В подавляющем большинстве фирм рабочим языком является именно немецкий. Другие страны Старой Европы, даже после отмены Германией ограничений, для многих квалифицированных работников из Восточной Европы будут, похоже, по-прежнему оставаться более привлекательными. Отмена ограничений на въезд рабочей силы из 10 стран ЕС стала в Германии одной из основных тем традиционных первомайских мероприятий. Выступая на демонстрации в Касселе, лидер немецких профсоюзов Михаэль Зоммер назвал вступившее в силу нововведение резервуаром для эксплуатации людей наемного труда. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Германия и Австрия стали последними странами Европейского Союза, отменившими ограничения для иностранных рабочих из стран ЕС на своих рынках труда. Я беседую с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Германия и Австрия – страны пограничные по отношению к новым членам Европейского Союза. Они особенно боялись неконтролируемого, неуправляемого притока рабочей силы на свои трудовые рынки. Они использовали возможность переходного периода до пределов. То есть они взяли 7 лет карантина, в течение которых рабочая сила, если и могла устроиться на работу на их рынках трудовых, то только путем получения специального разрешения на работу. Сейчас они вынуждены были фактически по исчерпанию этого срока открыть свои трудовые рынки полностью. Это не могло не вызвать какого-то сопротивления внутри этих стран, особенно со стороны или крайне правых сил, или тех сил среди профсоюзов, которые боятся, что приток новой рабочей силы приведет к снижению уровня оплаты труда. Дело в том, что ни в Германии, ни в Австрии нет так называемой минимальной зарплаты, минимальной оплаты труда.
Такого же рода опасения, если память мне не изменяет, были, скажем, у Великобритании. Польша проводила там даже специальную такую нашумевшую кампанию о польском симпатичном сантехнике, который на самом деле никакой не плохой, а вот хороший и симпатичный, и профессиональный. И, кажется, эти опасения британских властей, британской общественности оказались не совсем оправданными, потому что такого уж большого потока мигрантов трудовых из новых членов ЕС в Великобританию, по крайней мере, не хлынуло.
Совершенно верно. Со временем, поняв, что и дома есть работа, многие поляки вернулись домой. Пример — реакция газеты «Виборчи», польской ежедневной газеты, на открытие германского рынка такова. Не на первой полосе этой газеты можно было прочитать сегодня статью под названием «Берлин. Спасибо, не надо». Точно так же чешская газета «Лидовые новины» откликнулась таким образом. Воздушный шар или иллюзия германского рынка труда лопнула сегодня. То есть и чехи, и поляки относятся весьма скептически к мысли о том, что какие-то массы трудящихся сейчас вольются на германский рынок труда, в то время как у них будет нехватка рабочей силы.
Мне подали цифры, согласно которым в Германии есть даже нехватка рабочих мест по определенному там набору специальностей, около миллиона специалистов требуется, но, очевидно, нужна какая-то продуманная политика, представители каких специальностей могли бы приглашать немецкие или австрийские власти. Вы сказали о том, что опасения относительно поляков и чехов преувеличены, все-таки это относительно преуспевающие новые члены ЕС. В отличие, скажем, от Румынии и Болгарии, где проблемы значительно более серьезные экономические.
Несомненно, вы правы. Какой-то приток, скажем, румынских, болгарских специалистов, неквалифицированной рабочей силы можно ожидать. Но учтите, что люди из Румынии и Болгарии, как правило, не говорят по-немецки, в отличие от тех же чехов. Как правило, для них эта среда исключительно чужая. Что они могут на этом рынке предложить так, чтобы конкурировать с местными рабочими или людьми из Чехии или Польши? Практически ничего. Практически они могут предложить только очень неквалифицированную рабочую силу. Ну, румыны, которые в свое время бросили, скажем, в Италию, а со временем тоже поняли, что ничего особенно хорошего их там не ждет. Везде хлеб приходится зарабатывать тяжелым трудом. Вернулись тоже на родину в значительной своей части. Мне кажется, что страхи здесь преувеличены. Кстати, и официальные места Германии утверждают, что зарплата, если и понизится в результате притока рабочей силы, то не более чем на 0,5% в горизонте десятилетия. Кроме того, немецкое правительство утверждает, что будет строго следить, в общем-то, за тем, чтобы не было черного рынка труда, чтобы люди эти не искали какую-то совсем уж низкооплачиваемую работу на черном рынке.
Свободный рынок рабочей силы – это один из ключевых лозунгов Европейского Союза, и вот эта концепция, кажется, стала реальностью. Это хорошо во всех отношениях.
Я думаю, что да. Это одна из четырех основ Европейского Союза – свободное передвижение людей. И мне кажется, что сам тот факт, что Германия и Австрия в свое время пошли на вот это исключение из общего правила, им не укрепила репутацию, во всяком случае, среди новичков Евросоюза. Сейчас ситуация выровнялась. Какая-то позитивная нормализация ситуации.
Германия и Австрия сняли ограничения на въезд трудовых мигрантов из 10 стран ЕС, мнение международного обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна. А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Польская печать живо обсуждает 2 мая процедуру биотификации покойного Папы Римского Иоанна Павла II. Провозглашение блаженным в католичестве – первая стадия прославления, за которую следует причисление к лику святых. Иоанн Павел II, поляк, возглавлял Римскую католическую церковь с 1978 по 2005 год. В церковном календаре ему будет посвящено 22 октября, день, когда начался его понтификат. Из Варшавы сообщает корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дзиковицкий.
Это был великий день Иоанна Павла II, великий день всей католической церкви и Польши. Воскресная беатификация показала, что папа Войтыла до сих пор жив, а церковь оживает через его послание. Торжества имели глобальный характер, как глобальным был и понтификат Иоанна Павла II. Слова Иоанна Павла II, сказанные в первый день его понтификата о том, чтобы не бояться и верить в Христа, ведь папа Войтыла продолжает нас спрашивать, не боимся ли мы открыться перед Христом. А что сегодня означают слова «не бойтесь»? На этот вопрос мы должны ответить себе сами, пишет в редакционной статье авторитетной газеты «Жечпосполита» Эва Чачковска. Газета помещает обширные материалы о праздновании дня беатификации папы поляка в Ватикане и по всей Польше. В Ватикан приехало около 100 тысяч поляков, многие автобусами. 1700 километров практически без остановок и нормального сна. Однако все в один голос говорят, что это не самое важное. Папа прежде всего имеет значение. Может, это и странно звучит, но папа научил меня быть независимым от вещей, говорит газете один из пилигримов. Я боюсь за Иоанна Павла II, так называется интервью в наиболее массовой польской газете «Выборчей» с ученым ватиканистом Джиакомо Галиази. По его мнению, Иоанн Павел II все чаще показывается не как святой, а как святая картинка. Это не только вина средств массовой информации, но и верующих людей и людей церкви. Читаю и слышу, что все он знал, все мог предвидеть, не сомневался и не совершал ошибок. Это угрожает тем, что мы забудем о настоящей жизни, трудностях, трудном выборе. То, что в папе не видят человека, ему вредит, уменьшая его величие как святого человека, а не башка, говорит Джиакомо Галиази. Газета «Выборча» цитирует слова кардинала Станислава Дивиша, многолетнего личного секретаря Иоанна Павла II, а нынче митрополита Краковского, который вспоминает, как папа радовался, когда даже жители Рима перестали говорить о нем «польский папа», употребляя вместо этого словосочетание «наш папа». Однако сотни тысяч поляков, которые по всей стране праздновали беатификацию Иоанна Павла II, конечно, употребляли прежде всего выражение «наш папа», но именно в смысле «папа-поляк».
Огромное это было пережитие.
Это огромное событие в моей жизни, несмотря на то, что трудно было доехать в Краков ближе, чем Рим, но все равно с Балтийского побережья долго ехали. Собралось аж 120 тысяч человек, хотя и дождь, и холодно, чтобы молиться вместе. Это настолько мощный духовный заряд.
Направда, огромный.
Жители родного города Кароля Войтыла в Адовице не один раз в минувшее воскресенье слышали архивные записи с последнего паломничества папы на родину.
Тут в этом месте, в Адовицах, все началось.
Здесь, в этом городе, в Водовицах все началось. И жизнь началась, и школа, и высшее образование, и театр, и служение Богу началось.
И театр все началось, и капланство все началось.
Польские средства массовой информации продолжают также обсуждать данные опроса общественного мнения, проведенного накануне. Оказалось, что на сегодняшний день 58% поляков заявляют, что жизнь и учение Иоанна Павла II повлияло на перемены в их жизни. Две трети опрошенных признаются, что в жизни руководствуются заповедями папы поляка. По сравнению с данными пятилетней давности и в одном и в другом случае эти показатели снизились на 10-15%. Польское радио также представило данные опроса, сделанного по его заказу. Оказалось, что на вопрос, как лучше всего чтить память Иоанна Павла II, 27% поляков ответили ежедневной молитвой. Лишь каждый 20-й назвал строительство храмов, а всего 3% – строительство памятников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Королевском оперном театре «Ковент-Гарден» в Лондоне 2 мая британская премьера оперы русского композитора Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Эта опера никогда не ставилась в Великобритании, и англичане впервые услышали ее в постановке оперного режиссера Пола Карана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Премьера исторической мелодрамы Римского-Корсакова в России состоялась в 1899 году. Спустя 112 лет ее полностью преображенном виде услышали англичане. Однако, если слушать оперу с закрытыми глазами, кажется, что ничего не изменилось. Музыка, арии, хоровые эпизоды остались неизменными. И, как ни странно, каким-то удивительным образом возникла перекличка кровавого правления Ивана Грозного с его опричниной и царским беспределом с нравами постсоветской России. Первая же сцена оперы шокирует слушателя. Исполняющий партию Григория Грязнова датский баритон Йохан Ройтер поет свою арию в ночном клубе современной Москвы. Он в окровавленной рубашке с пистолетом за поясом рядом с трупом, который его приспешники прячут в мусорный бак. Кровь в опере льется рекой, как в фильмах Тарантино. Все западные мифы и расхожие представления о современной России нашли отражение в постановке Пола Карана. Здесь и мафиозные разборки, и разгульная жизнь новоришей, и полуобнаженные танцовщицы, и коррумпированные власти. Все это происходит на фоне современных московских небоскребов, рекламных плакатов и помпезной роскоши ночной жизни. И над всем этим лейтмотивом звучат реминисценции из российского неофициального династического гимна «Славься». Римский-Корсаков использовал музыку Глинки в своей опере. Эту пародию на путинскую Россию дирижер-постановщик спектакля Марк Элдер назвал «Верди с водкой». «Царская невеста» идет в Ковенгардене на русском языке, и почти все партии исполняются российскими певцами. Особой благосклонности британской критики удостоилась сопрано Мария Поплавская за партию Марфы. Всемирно известный грузинский бас Паата Бурчеладзе блестяще справился с ролью Собакина, как, впрочем, и меццо-сопрано Екатерина Губанова с партией Любаши. Однако, как заметил в интервью «Радио Свобода» Паата Бурчеладзе, Римский-Корсаков наверняка перевернулся в гробу во время британской премьеры своей оперы.
Каран полностью модернизировал постановку, перенес действие оперы из эпохи Ивана Грозного в современную Москву. Царь заменен главарем мафии, опричники – современными московскими бандитами. Действие оперы происходит не в палатах московских бояр, а в ночном клубе на современных московских улицах на фоне сияющих реклам в роскошных домах на Рублевке. Вот как режиссер-постановщик Пол Каран объясняет в интервью «Радио Свобода» концепцию своей постановки.
Я год назад был в Москве, первый раз за лет 20. Я просто обалдел, просто не узнал город. И я был в жюри международного конкурса «Вишневская». Галина Павловна мне сказала, что, а я сказал, что я буду ставит царскую невесту, а сказал, что Пол, слушай, она наша сегодняшняя опера. Это наша опера сегодня. Это сегодняшняя опера. Я так думаю, она что скажет? Она скажет, что я должен современно это ставить или нет? Что было труднее, это начинать ставить оперу. Это концепция, это дизайн. Четыре разные вот места есть. Так что это как ставит. А когда мы начали вот с репетициями, слушайте, просто чудо. Это был прелесть. Плюс к этому наши русские коллеги, певцы, я читал, что, может быть, много от них будет против. исторические, не традициональные постановки. Так что я чуть боялся вот этого. Но с первого дня все сказали, мы не можем думать по-другому. Как по-другому это ставить сейчас? Потому что сегодня она настолько связана вот с нашим миром сегодня, с сегодняшней Россией, чтобы нельзя это представить обратно на исторические постановки. И в советское время все ноты вообще были сохранены в Союзе, не бывали на Западе. То, что это может быть единственное из, не знаю, объяснения, зачем это не ставили. Плюс к этому, я думаю, что она была очень далеко от англичан, от американцев, немцев, потому что история, как я говорю, это очень русские. Сейчас Россия имеет другое место в мире. Мы видим, по-моему, мы видим Россию с другим взглядом. Взглядом чуть поближе, чуть поярче, по-моему, чем вот это темное место, которое раньше было. Советский Союз знал, что власть, это контроль, это все. А сегодня, что за Россия? Непонятно. Немножко, я считаю, что немножко мы считаем и видим это чуть the Wild West. Потому что нету контроля. Никто не знает, кто контролирует, кто нет. Власть есть у кого? У царя, кто царь, кто и царь, и Бог сегодня в России.
В Лондоне состоялась премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 мая работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, был оперный режиссер Пол Каран. Вот так обстояли дела. В понедельник, 2 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть Бен Ладена – самое значительное.
Они прошли маршем от Трубной площади до Цветного бульвара, сопровождая шествие самыми...
Лидер чувствует себя хорошо. Он не
Последний раунд переговоров в Швейцарии по вопросу вступления России в ВТО...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».